Грех — это промах. В прошлой своей проповеди я вам рассказывал про Ферна Готье, который регулярно промахивался мимо цели. Может быть, вы помните, когда-то журнал Esquire вышел с Киржаковым на обложке, ну, вернее, с ухом Киржакова. Это тоже очень обидный был стёб по поводу того, что он даже на обложку не попал. Вы знаете, что основное слово, которое в Библии переведено русским словом «грех», это греческое слово «хамартия», которое, собственно, и означает «промах». Промахиваться не так обидно, если ты понимаешь, что ты не очень хорошо стреляешь. Но когда ты декларируешь приверженность самым лучшим стрелкам в мире, то промах, конечно, выглядит с одной стороны забавно, с другой стороны, ну, очень неприятно. Я никогда не умел очень хорошо стрелять. Хотя в моем детстве начальная военная подготовка была обязательно в школе, но стрелял я всегда средне. Когда я был маленьким, с развлечениями тоже было плохо. Я в своем родном городе Тольятти ходил в парк в центральном районе, и из развлечений мне были доступны карусель «Ромашка» и тир. И, конечно, я любил ходить в тир. Выстрел стоил 3 копейки, и однажды у меня были 3 копейки с собой в кармане, и я зашел в тир, и у меня было денег, ну, только на один выстрел. И я купил одну пульку, дождался своей очереди и долго выбирал мишень, в какую я буду стрелять. И чем-то привлек меня колокольчик, который вдалеке там стоял, колокольчик, на такой проволочке он висел. Я прицелился, выстрелил. Это, наверное, был самый славный момент в моей земной жизни, потому что я случайно попал не в колокольчик, а в проволочку, и колокольчик срезало. И мужики, которые вокруг стояли, а мне было 10 лет, я срезал колокольчик, положил винтовку и вышел. И создалось впечатление, что я не трачу зря патроны. Я еще потом долго не ходил в этот тир. Ну, чтобы не портить впечатление. Это было случайно. Но так я заработал себе репутацию в своих глазах, по крайней мере. Вряд ли меня кто-то запомнил, но все равно было приятно. Но я подумал, что часто мы, как христиане, тоже пытаемся заработать себе репутацию отличных стрелков. И иногда у нас получаются случайные выстрелы в цель, и люди восторгаются нами, и мы сами восторгаемся собой, а потом думаем, хоть бы никто нас не увидел, ну, в другое время. Не попасть в цель – это очень обидно, если ты провозглашаешь свою приверженность к самым лучшим стрелкам. Иисус Христос перед своими крестными страданиями обращается к фарисеям и книжникам, к религиозной элите, говоря им об их грехах. Знаете, когда мы читаем эти тексты, мы видим, что у религиозных людей, у людей верующих, и грехи-то особенные. Я даже назвал эту проповедь «Профессиональные грехи христиан» и разделил ее на две части. Я буду как такая христианская шахерезада для вас. То есть я сегодня не закончу этот текст, а закончим мы его в следующий раз. Придется вам меня приглашать когда-нибудь еще. Но, знаете, как бы грубые грехи, которыми грешат люди этого мира, мы с вами худо-бедно научились изживать. Я вот оставил свою сумку, а там лежит MacBook. Но я знаю, что ни Леша, ни Юрий Саныч не возьмут и не убегут с моим MacBook. Ну, то есть, более-менее за это я могу быть спокоен. Вот я, то есть, стою и не отвлекаюсь на сумку, хотя она открыта, бери, не хочу. Но вот другие грехи, к ним мы приучаемся. И они становятся нашими специфическими грехами, которые свойственны только людям религиозным. Люди этого мира, я вам больше скажу, так грешить не умеют. Они просто не смогут так грешить, как грешим мы. И вот в этих текстах, а сегодня мы будем 23 главу Евангелия от Матфея читать, Иисус произносит 7 проклятий. Семикратное или восьмикратное горе, тут смотря как считать. Потому что 23 глава с 13 стиха и дальше Иисус произносит, по 33 стихе Иисус произносит 7 проклятий, если не считать 14 стих. Дело в том, что 14 стиха нет в самых ранних рукописях Евангелия от Матфея. Вероятнее всего, это интерполяция, добавленная гораздо позже. Но не сказать, что ее выдумали из головы. Дело в том, что это стихи из Марка 12:40 и из Луки 20:47. То есть это часть богодухновенного текста. Но в Матфея этого 14 стиха нет, и его просто вставили, видимо, из Евангелия от Марка. Потому что там он тоже в этом контексте существует. Но это не важно, 7 или 8 проклятий. Важно, что вот эти возгласы «горе вам» — это выражение скорби Иисуса Христа. По-гречески это слово звучит «вай». Но это не английское «вай». Почему? То есть Христос не восклицает «почему?». Это не кавказское «вай, как нехорошо». Это даже не аналог нашего выражения «будь ты проклят». «Вай», если вы посмотрите, как этот возглас употребляется в Библии, вы увидите, что очень часто его можно услышать на похоронах. Это возглас плача. Это возглас сострадания. И Иисус говорит, как же мне жаль вас, люди, сделавшие религию своей профессией и также профессионально научившиеся грешить. Суть вашего греха – это лицемерие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры! Вот как начинается каждое из этих проклятий. Вы лицемеры, лицемерите, вы лицемеры. Это главный наш религиозный грех. И с ним не сравнится никто из людей, с нами не сравнится, вернее, никто из людей мира сего в этом грехе. Давайте прочитаем сегодня первую часть этой обличительной речи. Мы будем читать с 13 по 22 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар. Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Главный религиозный грех наш профессиональный грех – это лицемерие. И наше лицемерие многолико. Этих лиц, которые мы меряем на себя, их довольно много. И вот здесь мы рассмотрим первые четыре проявления религиозного лицемерия. Во-первых, мы с вами преуспели в том, чтобы исказить Евангелие. Мы преуспели в том, чтобы Евангелие превратить в ложь. Почему люди не спасаются? Разумеется, потому что они отвергают Евангелие. Но иногда мы им помогаем в этом. В 13 стихе Христос говорит: «Вы затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Очень красивое, говорящее греческое слово. «Клеете» – «затворяете». Мы так в семинарии его и запоминали. «Клеите». «Клеите». Заклеиваете, замазываете вход. Ну понятно, скажете вы, понятно, почему Христос говорил эти слова фарисеям. Потому что дверь спасения – это Иисус Христос, а они хотели Христа убить и тем самым всячески препятствовали людям верить во Христа. Но мы-то с вами не фарисеи. Мы-то с вами добропорядочные христиане, мы-то с вами не хотим убить Иисуса Христа. Но, друзья мои, речь идет о том, что не просто, что вы затворяете, то есть как бы ключом закрываете, речь идет о том, что вы загораживаете эту дверь. Вы являете собой тирана мироздания, собаку на сене, вы и сами не входите, и других не пускаете. Вы извращаете тем самым Евангелие, что заслоняете собою этот вход. Этот диагноз можно определить как духовное ожирение. Я вообще спец в этом вопросе. В физическом ожирении я знаю, о нем я знаю все. Я знаю, что если я стою перед людьми, то я довольно много вещей могу загородить собой. Ну, например, никто из вас не видит монитора, наверное, потому что стою впереди я. Но духовное ожирение – это то, чем могут страдать даже самые стройные люди. Даже если вы весите 32 килограмма, пожалуй, это вот чемпион среди моих знакомых, одна девушка моя знакомая, ей 22 года, она весит 32 килограмма. Ну, очень субтильного телосложения. Но даже она может страдать духовным ожирением, потому что это никак не связано с нашим телом. Вы заслоняете собой узкие двери Царства Небесного. И это делают люди, называющие себя христианами, потому что они объявляют церковь посредницей между Богом и человеком, причем это они объявляют церковь, а имеют в виду себя. Но, друзья мои, мы знаем, что не может быть посредников там, где речь идет о жизни. Я не могу, к сожалению, если я хочу похудеть, никого из вас не могу нанять есть вместо меня. Да? То есть я не могу говорить: давай я тебе буду платить деньги, а ты будешь вместо меня есть. Ну нельзя. Если у меня больное сердце, и врачи мне говорят, надо ложиться на операцию, я не могу никому заплатить и сказать: слушай, сходи за меня на операцию, пожалуйста. Там, где речь идет о жизни и смерти, там не может быть посредничества. Друзья мои, когда там мы привыкли, как протестанты с вами говорить, ну это православные, вот они объявляют церковь официально посредницей между Богом и людьми, а мы, протестанты, мы этого не объявляем, мы этого не декларируем. Мы просто так живем. Мы просто говорим часто, ну вот только у нас истинная церковь. Только у нас вы можете узнать истинное учение. Только у нас. Больше нигде. И, друзья мои, это довольно часто встречается. Это встречается, когда выходят молодые люди и рассказывают свое свидетельство. Рассказывают о том, как они пришли к Богу. И чаще всего звучит это свидетельство так. И даже учат, ну я сам преподавал в Институте благовестия, и я помню, там нужно рассказать, каким ты был до покаяния, потом рассказать, как произошло покаяние, и каким ты стал после. И обычно у всех вот то, что было до, занимает 80%. То есть они рассказывают, какими они были страшными грешниками, как им было плохо без Христа, долго со вкусом перечисляют грехи. Потом, собственно говоря, рассказывают про ту церковь, в которую они попали, про людей, которые им встретились на пути. Даже иногда в молитве говорят, я благодарю людей, вот, которые мне помогли. А потом они рассказывают, какие они теперь хорошие. И все это было бы хорошо, если бы не одна мелочь. Мне все время хочется узнать, а где там Христос? Это какая-то странность, но Христос практически исчез из христианского свидетельства. Его крест, его страдания, его воскресение, то, что Он спас нас, то, что я увидел себя осужденным перед Богом, то, что я понял, что только Христос меня спасет. Сегодня ко мне приходят люди, которые хотят принять крещение, и я клещами из них вытягиваю при помощи наводящих вопросов. Они говорят о чем угодно. Они говорят, я покаялся, я теперь верую. Ну а в кого ты веруешь? Ну а слово Христос жду, когда прозвучит. Когда прекратится этот поток личных местоимений. Я пришел, я покаялся, я уверовал, я. Где Христос? Я хочу услышать слово Христос в твоем свидетельстве. Не затворили ли мы собою Царство Небесное? На что мы потратим жизнь свою? На рекламу наших тусовок или на проповедь о Христе? Я читал, был такой Уильям Шанкс, потратил всю свою жизнь на расчеты числа Пи до 707-го знака после запятой. Вычислил, еще до эпохи компьютеров. Умер, и после смерти только выяснилось, что последние 180 цифр были неправильными. То есть несколько десятков лет прожиты зря. И обидно, что ошибку-то он так и не смог увидеть. Так же живут и те, кто заслоняет с собой дверь Царства Небесное. Но есть и второй наш грех. Это религиозная жестокость. Это не просто жестокость. Это жестокость, прикрываемая благочестивыми мотивами. Тот самый 14 стих, которого нет в большинстве древних рукописей Нового Завета, но есть в Евангелии от Марка 12:40 и в Евангелии от Луки 20:47. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». О чем говорит Христос? И опять же, мы с вами понимаем, почему тем слушателям своим Христос говорил об этом. Конечно, Он говорит о ханжах, которые втираются в доверие к богатым вдовам, выманивают у них деньги. И речь идет о грамотеях, потому что книжники — это грамотеон, грамотеи, то есть юристы, они совмещали и религиозные, и юридические должности в то время, которые манипулируют этими вдовами, то есть, видимо, какие-то махинации с завещаниями проделывают. Ну, то есть, нечестно себя ведут по отношению к вдовам, но при этом на показ молятся даже не перед вдовами, а перед другими людьми, говоря, ну это же все мы делаем для Бога, это же мы все делаем для служения. Мы же это все, всю эту нечестность в бизнесе своем, всю эту нечестность в своих каких-то делишках, мы это все делаем, ну, для Бога. Иначе мы не выживем. И вот этот религиозный финансовый прессинг граничит у нас с жестокостью. Я недавно заинтересовался таким вопросом. Мне почему-то захотелось найти грехи в Библии. Но я просто читал книжку одну православную, и там я на эту мысль натолкнулся, стал проверять, и она оказалась правильной. В Библии есть, ну, названы три греха, которые вопиют к Богу об отмщении. Вот о трех грехах написано, что они вопиют от земли к Богу. Первый грех – это братоубийство. Кровь Авеля вопиет от земли к Богу. Ну, все знают, да? Второй грех – это грех содомский. Велик грех содомлян и тоже дошел до неба. А третий грех, который вопиет к Богу, это задержка заработной платы. Послание Иакова. Вот плата, удержанная вами, у работников ваших, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Я подумал, нормальный ряд. Братоубийство, значит, Содом и задержка зарплаты. То есть вот три греха. Всего три греха вопиют к Богу. Я читал про то, как когда строили мосты через Неву, там забивали сваи вручную, и был военный инженер, генерал Кербиц, он изобрел машину, облегчавшую этот труд. Ну, то есть машина теперь стала забивать сваи. А барон Клеймихель, который руководил стройкой, приговорил генерала Кербица к штрафу и к гауптвахте за то, что не изобрел эту машину раньше. И тем самым ввел казну в убыток. У Артура Конан Дойла есть замечательное произведение, оно, наверное, самое неизвестное Конан Дойловское произведение, называется «Торговый дом Гердлстон». Там главное действующее лицо – верующий бизнесмен. Он верует, что он избран Богом, то есть он верует в твердое предизбрание, и доказательством своего избрания считает свое богатство. И вот дела его фирмы пошатнулись, и он рассуждает так: я избран Богом, поэтому я должен быть богат, поэтому я Бога подвести не могу, следовательно, я должен любой ценой сохранить свое богатство, сохранить свою фирму, свой торговый дом. И он идет сначала на обман, на подлог, потом он доходит до убийства, ну, в конечном итоге там хэппи-энд, все злодеи наказаны, все хорошие победили. Но меня поражает то, что вот человек мыслит так. Он задумал убийство, он тщательно его спланировал и воплотил в жизнь. И при этом он рассуждает о том, как его избрал Господь, что не все спасутся, что спасутся только избранные, которые входят в общину Святой Троицы на Пербрук-стрит. Да и то не все, один из десяти, не больше. Это жестокость. Жестокость к брату своему. Жестокость к ближнему своему. Нечестность, прикрываемая религиозными мотивами. Третий грех – это законничество и дурной пример. 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». Обратите внимание, речь здесь идет о миссионерски активных верующих. О верующих, которые миссию сделали главным делом своей жизни. Они обходят море и сушу, чтобы кого-нибудь обратить, а потом превращают его в сына гиены. Что хотел сказать Иисус, это очень ясно. В наши дни полно людей, которые меряют свою веру и свой успех скальпами новообращенных. Этот соблазн проявляется всегда, когда христианин начинает задумываться, скольких людей он обратил ко Христу. Неважно, устной проповедью, книжками, статьями. Когда нам приятно, если кто-то говорит, знаете, я стал христианином благодаря вам. Я все время задумываюсь, хорошо, христианином он стал, но горе ему, если он вместе с этим стал, там, я не знаю, черносотенцем, фашистом каким-нибудь, да? Или что еще хуже, вторым Бегичевым. И ладно бы здесь было так, что, ну, типа, как знаете, в давнем каламбуре один пастор молился там, когда какая-то сестра вышла и стала говорить, вот, благодаря Ивану Ивановичу я пришла ко Христу, и он молился и говорил, Господи, прости, что я хотел привести человека к тебе, а привел к себе. Но это тоже может быть таким лицемерным. Хотя, конечно, современному фарисею мало того, что мытарь молится в храме. Он требует от мытаря, чтобы тот молился именно в его храме, и ему еще руку целовал. Но дело-то не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что мы часто вместо того, чтобы делать людей учениками Христа, делаем свои клоны со всеми своими грехами. И именно такие клоны считаем признаком своего успеха и признаком их успеха. Забавно, да? И я недавно узнал одну китайскую мудрость. Она кажется очень простой. Знаете, кто такой умный человек? Вот китайское определение умного человека. Умный человек – это тот, кто со мной согласен. Ну, то есть действительно, я подумал, как это точно? Мы ведь именно так и определяем умного человека. То есть умный человек – это кто? Это тот, кто согласен со мной. Христос говорит, горе вам, что вы делаете свои копии. И в христианстве этого хватает. Я помню, как я обратился ко Христу 18 лет, будучи рок-музыкантом. И за год меня научили, что рок-музыка – это грех. Я помню, я ходил и врал всем. Но я знал правильные ответы, и я их выучил. Мне нравилась эта музыка, но я не мог не признаться ни себе, ни кому-то еще, что она мне нравится. Я ходил и обличал рок-музыку. 4 года страшного невроза, когда я учился в музыкальном училище, каждый год искренне полагая, что я грешу, потому что мне в церкви говорили, ну а что ты будешь делать? Вот ты сидишь со своим тромбоном там, да, то есть, вместо того, чтобы Христа проповедовать, сидишь дворжика, играешь какого-то там. И я думал, ну действительно, я же сижу с тромбоном и дворжика играю. Или осетрову Яковлеву какой-нибудь. И я помню, вот этим лицемерием все было пронизано. Мы однажды сидели с духовым оркестром на 9 мая в Дворце культуры, в ДКСК, и играли для ветеранов. И пришла туда одна бабушка, а ветераны сидели за столиками и выпивали. Ну, то есть, как бы, вот для них сделал Дом культуры. И пришла бабушка, член нашей церкви, она тоже ветеран, ну, тоже с медалями. И тоже сидела за столиками, но не выпивала, конечно, но там водка стояла. Я помню, как она подошла ко мне в перерыве и сказала, Паш, давай никому не скажем, что мы здесь были. Ну, то есть, типа, давай я не скажу, что я тебя видел. А, ты не скажешь, что ты меня видел. И самое поразительное, что я это воспринял всерьез, я сказал, ладно, хорошо. Потому что и у меня было чувство вины, и у нее. И мы делали таких христиан. Мы делали точные копии себя. И я думаю, я еще буду отвечать перед Богом за то, чего я наделал тогда. Но самое страшное, что пройдет лет 10, и я увижу свои ошибки сегодняшние. И только благодать Господня может все это покрыть. Горе вам, если вы делаете копии, свои копии. Ну и, наконец, четвертый. На сегодня это будет последний профессиональный грех. Это завуалированное богохульство. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен и так далее. И кажется, что спор тут схоластический, вроде того, а что появилось сначала, курица или яйцо? Что важнее, форма или содержание? Что главнее, храм или золото храма? И кажется, на первый взгляд, что Иисус обличает фарисеев за недостаток логики. Ну, то есть, как бы, действительно, логично, что если золото в храме освящается храмом, то в этом смысле храм важнее золота. Ну, то есть, на первый взгляд, да, вот как бы недостаток логики обличает Христос. Но я не думаю, что фарисеи были идиоты. Они были лицемеры. То есть он же не сказал, горе вам, фарисеи, книжники, идиоты. Нет, он сказал, горе вам, лицемеры. Все люди понимают, что есть вещи дороже золота. Я помню, читал в 1813 году в Германии, например, во время освободительной войны, женщины Пруссии сдавали золото и драгоценности, чтобы помочь мужьям, которые сражаются на фронте, а взамен им выдавали точно такие же кольца и сережки, только из железа. И это было престижно дамам высшего света носить железные украшения, потому что золото они сдали как бы в помощь мужьям. И железные кольца, там были надписи «Золото отдала я за железо». И это было очень почетно. Грех тут не в скудоумии. Христос на самом деле обличает завуалированное богохульство. Вы спорите, что дороже, золото или храм, и клянетесь этим, и забываете о том, кто живет в храме, и кто стоит за жертвами и жертвенником. Знаете, в интернете есть такой дядечка, зовут его Рон Уайт. Это человек, который все нашел. Ну, я так его называю, человек, который нашел все, что потеряно. Он нашел настоящую Голгофу, и есть там шок-видео, да, то есть скачать бесплатно без смс, настоящая Голгофа. Он нашел череп Адама, он нашел Ковчег Завета, самой главной сенсацией Рона Уайта, он нашел Ковчег Завета, давно утерянный, ну, вот тот самый ящичек с херувимами, который после разрушения храма где-то был спрятан якобы, а он его нашел. И вы себе не представляете, сколько там благочестивых комментариев. Вау, найден Ковчег Завета. Вау, мы видим теперь. Да, мы знаем, где Ковчег Завета. Фотографии все дурацкие, смазанные, плохие. Но нашел. И я читаю, сколько тысяч христиан восторгаются тем, что Рон Уайт нашел Ковчег Завета. И я думаю, слушайте, но это же не археология. Археология ведь ищет не предметы, а смысл. А какой был смысл ковчега, скажите? Или смысл Голгофы? В чем был смысл? Ковчег Завета указывал на будущую милость, которая нам явлена во Христе. Голгофа — это место, где совершилось прощение наших грехов. Я думаю, на кой нам ковчег завета, если у нас есть Христос? Зачем ты ищешь ковчег завета, если у тебя есть Христос? Он же рядом, его не надо искать, его не надо раскапывать. Вот он у тебя, рядом, подлинный, Дух Святой, настоящий, точный. И Христос обличает фарисеев именно за это. Вы углубились в храм, в золото в храме. Вы попытались и Бога запереть в храме, и храм превратили в золотую клетку для Бога, и Бога прописали в своем храме. Есть у тебя Бог прописка? Грех был еще и в узаконивании вранья. Ну, то есть, смешная же на самом деле ситуация. То есть, если человек клянется храмом, а не золотом храма, то может врать сколько угодно. Ну, то есть, я тебе храмом клянусь, говорили древние фарисеи. И все понимали, врет. А если хотели узнать, поклянись золотом храма. А, не можешь? Ага. У нас в христианстве это тоже есть. Я не знаю, откуда набрались этого мои дети, но я подслушал, как они говорят. Ты это перед Богом говоришь? Вот скажи перед Богом. То есть, ну, если ты так просто сказал, это еще не, ты, может быть, и соврал. А если ты сказал перед Богом, ну все тогда. Я приглашал детей и говорил им, дети, как вы можете? Мы же все слова перед Богом говорим. Но нет, нет, они все равно мне говорят, пап, а ты это перед Богом говоришь? Как их учат, прям щелбаны им дать, дураки прям. Все это, конечно, понятно. В России понятие дворянской чести даже, сегодня так романтизированное, было весьма своеобразным. Например, дворяне могли не платить булочнику или сапожнику, ну, а, собственно, карточный долг только выплачивали всегда, любыми способами, кстати. Даже подделкой векселей не брезговали. А здесь грех в завуалированном богохульстве. Потому что клятва – это ведь призывание проклятия. И ты говоришь, будь проклят тот, чем я клянусь, если я не исполню. И Христос говорит, а вы подумайте, на кого вы призываете проклятие? Вы призываете проклятие на Бога. Поэтому не клянитесь лучше вовсе, говорит нам Писание в другом месте. Да и вообще, не забывайте-ка вы про Бога, ребята. Потому что очень часто в нашем сознании вот это вот завуалированное богохульство начинает доминировать. Я помню, когда приняли этот злосчастный закон о защите чувств верующих, мне стало страшно. Ну, страшно за тех, кто его так всей душой поддерживал. И мне почему-то показалось, возможно, я не прав, что... Те из христиан, кто ратует за этот закон, ну, может быть, одно утешение, там мало христиан среди тех, кто его принимал, но те, кто ратовал за него, кажется, решили, что Бог не в состоянии постоять за себя сам. Если они решили, что Бога нужно защищать в судебном порядке, в суде, что судья может защитить честь Божию, кажется, что-то не так с тем Богом, в которого они уверовали. Для меня всегда было самым страшным сказать, слушай, все, я предаю тебя Богу. Ну вот я исчерпал все человеческие методы общения с тобой, пусть Бог с тобой разбирается. Мне кажется, что христиане в это уже не верят. И молитва-то у нас, ну то есть как бы люди говорят, ну что такое отлучить там от церкви? Ну и что? Давайте как-то усугубим это наказание. Я говорю, куда же еще страшнее-то? Это же значит, что Бог будет с этим человеком разбираться. То есть это и так высшая мера наказания, по-моему. Но нет. Люди говорят, нет, это ничего. Мы что-нибудь страшнее должны придумать. Вот такие религиозные грехи, которые кажутся мелочью, но подумаешь, исказил Евангелие, подумаешь, не пустил кого-то в Царство Божие, подумаешь, был жесток с братом, и прикрыл это дело религиозной целесообразностью. Подумаешь, в своем миссионерском рвении упустил образ Христа и сделал свою точную копию. Подумаешь, немножечко соврал, подумаешь, сбогохульствовал, подумаешь, как бы Богу не доверил. Это мелочь. Я как-то читал в одной газете про то, что в 1980 году в городе Дамаск, это не в Сирии, а в Арканзасе, США, один рабочий уронил разводной ключ на работе. Как вы думаете, почему этот случай попал в газеты? Человек уронил разводной ключ. Не совсем на голову. Дело в том, что он состоял на боевом дежурстве межконтинентальной баллистической ракеты, обслуживал «Титан-2». Когда он ключ уронил, этот ключ пролетел вниз 24 метра, задел топливный бак ракеты. Это привело к утечке топлива, и пары топлива взорвались. 3,5 тонны взорвавшегося топлива сорвали 740-тонную крышку ракетной шахты. Ядерная боеголовка мощностью в 9 мегатонн была подброшена на 180 метров и упала за пределами стартовой площадки. И, слава богу, не взорвалась. Только чудом. Погиб всего лишь один человек, и 21 человек получил тяжкие ранения в результате этого взрыва. Оказалось бы, рабочий уронил гаечный ключ. Какая-то мелочь. Нельзя ронять гаечный ключ, если ты стоишь на ядерной боеголовке. Мир — это конструкция еще более хрупкая и более взрывоопасная. В ней нельзя грешить, потому что грех — это для вас выстрел мимо цели. Но стрелять нельзя на борту самолета. Потому что если ты там выстрелил, все погибли. Поэтому я бы хотел с вами молиться о том, чтобы мы избавлялись от наших профессиональных грехов. От грехов, которые свойственны только нам.